Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Сегодня в нашей программе «Вера и психология» мы, как всегда, говорим о том, как наши неврозы перерастают в грехи, как они мешают нам на нашем духовном пути, как с ними работать. У нас в гостях наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня у нас тема «Чревоугодие», где кончается вот этот вот невроз, которым мы заедаем какие-то свои проблемы, и где начинается вот такое, даже в пост, зачастую такое культивирование вот этой идеи там еды, даже постной еды, как вот Наталья говорит, 10 блюд, выложенных за один день в социальной сети.
Постных блюд.
Постных. Но очень вкусных, очень сложных и очень постных. Вот, и я, можно, обращусь к нашей с вами любимой психологической книге «Письма Баламута», так что, чтобы как-то вот весело начать эту программу, вот, нашла это место про то, как бес по имени Баламут пасёт, так сказать, меньшего беса по имени Гнусик. Вот, и рассказывает ему, в частности, вот о маме его, так сказать, подопечного, вот, которая, вот мы же, когда говорим «чревоугодие», мы представляем себе человека, который сидит за накрытым столом, там ломящимся от вкусной еды, но это не всегда так. Об этой маме Баламут пишет так. Она удивилась бы, я рассчитываю, что однажды она и впрямь удивится, если бы узнала, что вся ее жизнь порабощена этой разновидностью чувственности, то есть чревоугодия. А скрыто это от нее, потому что ест она мало. Но какое нам дело до количества, если можно использовать человеческий желудок и вкус для развития недовольства, нетерпимости, немилосердия и эгоизма. Эта дама в надежных руках. Для официантов и гостеприимных хозяев она сущий ужас. Она всегда отказывается от того, что ей предлагают, и говорит с легким вздохом и полуулыбкой: «Ах, что вы, мне ничего не надо, кроме чашечки чаю, не крепкого, но и не слишком жидкого, и малюсенького хрустящего греночка». И таким образом Баламут относит ее состояние, он пишет так: «Пациентка в том состоянии, которое мы назовем «мне бы только хотелось». Ей бы только хотелось как следует заваренного чаю, или как следует сваренное яйцо, или кусочек как следует прожаренного гренка. Но она никогда не находила ни прислугу, ни друзей, которые могли бы сделать эти простые блюда как следует, ибо за ее как следует открывается ненасытное требование точных и почти неосуществимых вкусовых удовольствий, которые, как ей кажется, она испытала в прошлом». Ну и так далее. Вот такая вот маленькая уловочка психологическая, которую, так сказать, тёмные силы ловят нас.
Ага. Ты читаешь, а я помню, как я вот это читала много лет назад, когда перечитывала письма Баламута, и меня как раз вот это поразило. Я от себя хочу добавить, что вообще чревоугодие в быту считается самым безобидным грехом. Потому что вот на бытовом уровне мы говорим, ну что такое вообще? А с другой стороны, вот я готовилась к программе, думаю, что же священники говорят про этот грех? Вы знаете, одна из немногих тем, где священники говорят обращаться к психологу и советуют. Прям разных я и послушала, и почитала, потому что действительно он все-таки очень заметный человек, если все-таки это переходит в какое-то серьезное заболевание, а мы сейчас будем про это говорить, то все-таки это очень заметно. Человек либо очень худой, либо наоборот очень полный. То, что мы называем расстройством пищевого поведения, да, которое тоже можно вот перепутать с грехом чревоугодия. Угу. Вот так будет, мне кажется, все распутывать сегодня.
Все запутали, а теперь вы все распутываете,
да,
Наташа.
Да, да, это хорошая, так сказать, задача так. И все распутать – это практически почти безнадежный такой поворот. Потому что, конечно, жизнь сложна, и она переплетена, тает в себе разные уровни, разные такие жизненные траектории, и Мне кажется, что если попытаться все распутать, то уйдет какая-то тайна, глубина и, ну, такая вот действительно тайна человеческой жизни. Но тем не менее, конечно, эта тема вообще такая очень важная, потому что, с одной стороны, это, в общем-то, первая страсть. С яблоком, да, входит вошла грех вообще в мироздание. Ну, человеческий, я имею в виду, путь, человеческую цивилизацию. Она, собственно, начинается, да, вот в этом падшем мире, с этого несчастного яблока, которое съедает.
Которое было хорошо на вид.
Да, хорошо на вид. То есть это вот вхождение через вот этот вот момент чревоугодия. Об этом, ну, отцы многие пишут. И часто я слышу, вернее, читаю у святых отцов, что чревоугодие – это спусковой механизм. Это как бы самое простое, самое такое примитивное, самое витальное, базовое движение, да, вот в сторону к страсти, да, и может оказаться спусковым механизмом. И я, например, о схимандрите говорила Бунге, который прекрасно совершенно анализирует Евагрия Понтийского, в частности, пишет тоже о чревоугодии, пишет о том, что первые из страстей – это чревоугодие, да, последние – это уныние. Вот такой интересный очень...
Шкала такая,
так, да? Интересная шкала. И в этом плане мы можем сказать, что чревоугодие, наверное, можно назвать самым простым, самым, я бы сказала, изначально примитивным, потому что наша жизнь человеческая начинается как раз вот с этого крика и просьбы о еде, да, ребенок вопит, требует, чтобы его покормили, да, это как бы такая открытая дверь, по большому счету, а, собственно, куда она открыта? Она ведь открыта в потребность, она открыта в некую... в некоторую такую как бы ключевую функцию, которую, собственно, реализует еда, как продолжение жизни, да, вот функция, позволяющая продолжаться жизнью, потому что если мы не едим, мы просто умрем. Ну, я в широком смысле хочу сказать, не едим, не пьем, да, в каком-то плане это все про одно, потому что алкоголизм, это же не еда, это питье, тем не менее, мы можем говорить об алкоголизме как о тяжелой форме зависимости, и, в общем-то, я думаю, что в чревоугодие это легко попадает, потому что всегда человек выпивает, что-то закусывает. Это такой некий ритуал, но, тем не менее, это тяжелая, страшная, пагубная страсть. И вроде все начинается очень хорошо и просто, да, ребенок нуждается, кричит, требует, его кормят, он удовлетворяется, успокаивается и так далее. Мы ждем любимого человека домой, да, что мы делаем? Мы накрываем стол, мы готовим вкусную еду, это форма нашего проявления любви и заботы. Является ли это страстью? Конечно, нет. Потому что за этим наша радость, наша любовь, да, наша встреча. Мы собираемся в теплой компании. Ну, наверное, мы собираемся все-таки, скорее всего, за столом. Да, и, например, прелестные там эти молодые девочки, подруги начинают с того, что они начинают что-то готовить вместе, да, и вот устраивают какую-то приятную трапезу.
Но это же целое,
это, целое, да, таинство. Это обряд, это таинство.
Обряд, да.
Я уж не говорю о том, что часто в храмах после литургии люди собираются и воскресный обед устраивают, да, приносят,
да,
какую-то,
да,
вкусную еду.
В общем-то, да, священники говорят, что это логичное,
и это
завершение,
очень правильное завершение
литургии.
Да, 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 такое уже, так сказать, некоторое совместное бытие, да, совместная трапеза. То есть еда как символ любви, дружбы, родства, радости, близости. И это прекрасно. Мы не можем себе представить жизнь, да, без вот такой еды, да, без трапезы, без совместности, без накрытого стола и так далее. Но что же все-таки нас побуждает повернуться к теме чревоугодия, к теме страсти? И, строго говоря, как психолог, я могу сказать, к очень серьезной теме расстройства пищевого поведения.
Вера и психология.
Напомню, что сегодня с нами и с вами христианский психолог Наталья Инина. Говорим о грехе и недуге чревоугодия.
Да, так вот, действительно, что же нас побуждает называть это страстью, с одной стороны, с другой стороны, так сказать, серьезной психологической проблемой. И я бы начала бы именно с психологического уровня, все-таки он более, ну, как бы прост или, можно сказать, более наблюдаем, да, и на самом деле очень важен для понимания, потому что именно, как говорят святые отцы, на неосознаваемых частях души паразитируют страсти, то есть на том, что человек не осознает, не рефлексирует, не понимает про себя, вот на этом как раз, как на этой даме из Баламута, да, из прекрасного этого произведения Льюиса, вот в этом ее ханжеском и таком, в общем-то, ложном состояние аскетизме, да, собственно, и паразитирует вот это некоторое чревоугодие со знаком минус, да, как бы вот я вот тут ничего не буду есть, но вы тут все прыгаете, да, передо мной.
Да-да-да, да, мы очень узнаваемы.
Да, абсолютно узнаваемы, прям... да. Мы можем сразу в своей памяти воспроизвести кого-то, кто очень похож, и ни одного, я полагаю. Так вот, на этих как бы неосознаваемых, так сказать, уровнях и начинает паразитироваться страсть и разворачиваться. И что, собственно, происходит с этой несчастной едой, которая, в общем-то, признана быть средством или неким посланием, да, я люблю тебя, я приготовлю тебе вкусный пирог.
Дружеским пиром.
Да, или я рад тебе, да, вот я накрыл тебе для тебя стол. И средство, оно становится целью. То есть эта несчастная еда становится, ну, таким ядерным, да, раздутым, заполоняющим все мое внутреннее мироустройство неким фетишем. Обратите внимание, ну, вот если, например, разворачивать эту психологию дамы, да, ну, условной дамы из писем Баламута, о чем речь? Да, она использует эту еду. И тут, конечно, это некое средство для некоторой такой очень скрытой, но мощной попытки властвовать над людьми, над ситуациями и так далее. И как мыслит человек такого типа? Он думает об этом, он крутит все время в своей голове. Ну, например, давайте уйдем, так сказать, от каких-то духовных уровней, пока спустимся на психологические. Давайте представим женщину, которая худеет. Можно ли сказать, что у нее страсть чревоугодия? Ну, вроде бы наоборот.
Ну, вроде наоборот, да.
Ну, как вы думаете, о чем она думает с утра до ночи?
Да, да, да.
Она думает о еде.
А настроение у нее какое хорошее.
Да, а как она относится к
всем близким,
да,
просто отлично.
Да, да, да. То есть, что она там себе в голове крутит? Количество калорий, да, при этом желание какого-нибудь вкусненького, жирненького пирога. Она думает о свежеиспеченном мягком хлебе, как бы она взяла кусочек, намазала на него стол слоя сливочного масла, на него положила копченой колбаски или жирненького сырка. И вот тогда было бы счастье, но она должна грызть какой-то несчастный, бездрожжевой, так сказать, усушенный хлеб с гречневой кашей пополам, да, или с обезжиренным творогом. То есть это и есть ее жизнь. Что стоит за этим? За этим стоит желание казаться лучше, чем ты есть.
А похудеть. Разве не недовольство собой стоит за этим?
Подождите, поэтапно.
Ага,
вот зачем она худеет? Чтобы казаться лучше, да, чтобы произвести лучшее впечатление. Зачем ей это нужно? Чтобы чувствовать себя более уверенной, более, там, не знаю, современной, молодой. То есть это некая попытка куда-то привести себя, где тебя сейчас нет. Ну, хорошо, тебе там 45, но ты неизбежно будешь набирать килограмм. Ну, в чем проблема? Нет, я хочу выглядеть как на 30.
Там лукавая история, я хочу себя хорошо чувствовать еще есть.
Это же чистой воды вранье самим себе. Mm-hmm. Да, мы, естественно, будем оправдывать вот эти глубинные потребности, за которыми желание вообще-то получить любовь, восхищение, почувствовать себя более уверенной, а за этим как раз неуверенность в себе. За этим часто детские травмы, за этим часто очень высокий уровень обесценивания в детстве родителями или значимыми взрослыми, за этим часто какой-нибудь буллинг в школе или какие-то проблемы в детском саду, какая-нибудь пятидневка. То есть там всегда что-то обязательно будет. И доложу я вам, женщины, которые худеют, они подчиняют этому всю свою жизнь и находятся в этой борьбе перманентно. То есть их организм пытается набрать, потому что он все время проваливается в чувство совершенно неестественного голода. То есть его морят голодом, этот бедный организм. И дальше он, конечно же, будет набирать компенсаторно. И вот это вот туда-сюда, это тяни-толкай, да, происходит и становится образом жизни, становится как бы способом бытия.
Наталья, мне кажется, тут важно только уточнить, что мы не берем случаи, когда произошел какой-то сбой, когда человеку действительно прописано медикаментозно, да, вот чтобы конечно, не было никаких к нам претензий в этом
я,
смысле.
Нет, естественно, говорила специально вначале, что мы говорим сейчас о психологических механизмах, а вовсе не о физиологических проблемах, потому что полнота или худоба могут быть совершенно очевидно нарушениями обмена веществ и так далее. Это
другая не, история, говорим, не тема нашей программы. Да.
Я дам совершенно обратный сюжет, наоборот, здоровый образ жизни, да, не похудение, так сказать, ради красоты, тонкости, стройности, вечной молодости, а вот мы теперь все, так сказать, подсажены на вот эти все модели здорового образа жизни. Я прекрасно помню, как я принимала участие в одной программе, там был один такой великолепно выглядящий, довольно взрослый мужчина, такой достаточно богемный, и профессия у него была богемная. И он ратовал как раз за здоровый образ жизни, ярьяно причем. И ведущий, он как раз говорил с самого начала, что, не дай бог, разговор свалится вот в жиры, белки, углеводы. Не хотелось бы. Но ровно туда он и свалился. И этот мой собеседник говорил о том, как это важно, чтобы жиры, значит, соответствовали углеводам и белкам, как это здорово для организма и прочее, прочее. И мы сидели с ведущим, как-то оба скисли, и мне вдруг пришла в голову светлая мысль. Я спросила моего собеседника, это потрясающе то, что вы рассказываете, а зачем вы это делаете?
Так.
Ответ все поставил на свои места. Он сказал, мне 50, моей дочери 5. Потому что жена очень молодая. Ага. Я хочу дожить до того, когда моей дочери будет 20-25, и я бы смог ее выдать замуж.
Ага.
Вот какая логика. То есть его здоровый образ жизни на самом деле просто путь к долголетию для того, чтобы прожить долгую жизнь и дожить до свадьбы собственной маленькой дочери.
Вполне благородная
цель. И все становится на свои места.
Так. Ну, разве это плохо?
Дело в том, что он осознал это только, когда я задала ему этот свой психологический вопрос.
Ага.
А до этого у его психика, его мышление, его сознание крутились вокруг белков, жиров и углеводов.
А можно я одну реплику вот на то, что да, конечно, вот действительно первое, что приходит человеку в голову, что плохого в том, что он хочет прожить долго, здорово, но меня вот сразу, как человека, который получил психологическое образование, я вижу сразу еще кучу подводных камней, потому что у него почему-то сейчас картинка, у него 5-летняя дочь, у него почему-то картинка про его замужество, которое будет через 20 лет. То есть вообще куча вопросов психологических возникает к этому персонажу.
Я отвечу на этот правильный, Ань, вопрос, или вернее, вашу реплику, другим примером, куда более таким тяжелым. И будет понятно, куда я клоню, да, почему вот важно как бы думать о том, что стоит за проблемой еды для нас.
Так.
А ко мне попала молодая девушка, очень такая тонкая, умная, талантливая, и у нее была уже очень тяжелая форма анорексии. Анорексия – это расстройство пищевого поведения, когда ну, обычно это, с этим страдают девушки. Часто очень это связано с желанием быть как модельной внешности.
С навязыванием общества.
И, естественно, так сказать, это стереотип, да, ага, тощих манекенщиц. Но здесь была другая проблема. Она совершенно не стремилась быть модельной внешности. Ее анорексия была таким медленным отказом от жизни. И это не было ею осознанно. Я не могла вообще понять, почему такая умная, такая образованная, такая глубокая девочка перестала есть. Явно она не хочет быть манекенщицей, ей совершенно наплевать на 90-60-90, но что побудило ее перестать есть? Она стала есть только леденцы, в ее рационе остались только леденцы и орехи, все. То есть больше ничего эта дивная девочка не ела. Причем слово «анорексия» она не произносила. В больницу она категорически не ложилась и никогда бы не легла. И самое поразительное, что меня как-то растревожило, что дома проблему анорексии никто не видел в упор. И это было очень для меня странно, потому что обычно родители начинают там бить тревогу, насильно укладывать своих дочерей в больницу. В общем-то, и правильно делают. Но в данном случае все занимали позицию вытеснения, блокировки и в упор не видели этой проблемы. Когда мы стали разбираться с этой ситуацией, я обнаружила очень такую тяжелую картину. Это была сложная семья, абсолютно дисфункциональная семья, где было несколько человек детей. Причем семья была глубоко верующая, воцерковленная, и, казалось бы, все на поверхности было почти идеально. Но когда она стала потихонечку рассказывать о ситуации и атмосфере в семье, я поняла, что, конечно, за вот этим фасадом благополучия скрываются какие-то гигантские проблемы у каждого из членов семьи. И эта девочка стала, в общем, есть такой термин, козёл отпущения, да, вот тот человек, на которого как бы сливаются все проблемы, и она их пытается переварить, как-то канализировать, всех примирить. То есть она была таким маленьким мудрецом.
Слушайте, я вас прерву на секундочку, потому что я хочу сказать, что именно очень сложно, когда семья воцерковленная, православная, христианская, иногда очень сложно понять, какие же там проблемы. Я просто сама с этим сталкивалась, когда вот книжку про подростков написала. Мне звонили очень люди, очень такие, ну, благообразные, да, ну, прости господи, действительно такие с терминологией соответственной. Мы же как-то выстраиваем уже тоже имидж свой православный потихонечку, безусловно, так ходя в церковь. И вот в этих ситуациях очень сложно увидеть, какие грозные, чудовищные иногда проблемы стоят вот перед детьми. Я подвешу эту интригу. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. У нас в гостях наша дорогая Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. Не уходите, мы вернемся через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Продолжим нашу интереснейшую и так неожиданно разворачивающуюся тему. Напомню, что с нами и с вами Наталья Инина, наш постоянный гость, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. У микрофонов Анна Леонтьева и Елена Писарева. Ох, давайте продолжим эту тяжелую тему, которую мы затронули в первой части программы. Что же получается, эта девушка из православной семьи, она уже наедалась проблемами семьи, ей уже
да, это хороший
еда поворот, в ней уже не помещалась.
Да. Понимаете, я даже бы жестче сказала. Она настолько наелась проблемами семьи, она настолько выгорела в роли вот такого фасилитатора, облегчителя, регулировщика, да, и, я бы сказала, так сказать, снимателя проблем, что ее как бы прекращение есть, это было практически равносильно прекращению жить. То есть ее отказ от еды был таким медленным суицидом. Ею, на самом деле, неосознаваемым.
Угу.
Но картина, так сказать, все более и более разворачивалась, так сказать, с такой, ну, какой-то трагической очевидностью. И мы с ней начали движение не в борьбе за еду, потому что я была очередным ее психологом, который первым перестал вообще говорить о еде, перестал с ней говорить о том, что она ест, сколько и когда и зачем, да, потому что это просто было бессмысленно. Я стала говорить о ней самой, о ее отношениях с семейными, да, с членами семьи, и вообще как бы мы вместе искали с ней пути выхода. И первым таким прорывом, первой победой было то, что она сказала: вы знаете, я совершенно не умею говорить «нет».
Угу.
И я буду учиться это делать. И у меня этот год будет под эгидой уметь говорить «нет». Потому что если ты говоришь все время «да», то твое «да» ничего не стоит. Это вообще невероятно глубокий, очень такой
тонкий
человек. И она вообще, так сказать, мне подарила такое количество таких прекрасных перлов, и я бы сказала, просто афоризмов. И это был один из них. Что за этим как бы начало разворачиваться? Она начала, на самом деле, ставить некие личные границы. Она начала говорить в семье: вы знаете, я не могу здесь, так сказать, помочь, потому что я просто не могу это сделать.
Угу.
Это не значило, что она включила эгоцентриста, понимаете, там, стала какой-то равнодушной. Вовсе нет, она просто стала возвращаться в ту нормальную ситуацию, в то нормальное положение здорового человека, который, в принципе, как бы говорит «нет», когда «нет» поговорить полезно.
Угу.
И вот тут, я бы сказала, пора немножко поставить точки над «и» и немножко развернуть понятие зависимости и тронуть понятие созависимости, о которое мы обязательно потом в следующих программах развернем,
ага.
Да, и обязательно об этом поговорим, потому что это очень связанные вещи. Вот смотрите, когда мы говорим о, ну, условно говоря, какой-то зависимости, да, о чревоугодии, это зависимость от еды, причем она может быть как знаком плюс в виде булимии, когда
да.
человек закидывает в себя мороженое, заедая солеными огурцами, запивая бульоном, потом еще котлеты, потом еще каким-нибудь, не знаю, там, йогуртом. И потом все это приводит к понятным действиям в ванной комнате, а потом дикому чувству вины и так далее. То есть вот такое заглатывание, да, чревоугодие со знаком плюс, да, вот та самая булимия.
Но это все же не чревоугодие, да, говорим,
это, ну,
это болезненное
состояние.
Мы не берем
этот термин, так сказать, мы берем его сейчас только психологически,
ага,
да,
ага.
А не духовно. Не, это не про страсть, это про болезнь.
Да, просто человек, который вот, так сказать, болен этим недугом, булимией, и по каким-то причинам, не просто так болен. И если он будет еще говорить тебе: ах, я такой грешник, я все время ем, да, то это будет только усугубить проблему.
Ни в коем случае, потому что это и называется, это вообще болезненное состояние, да, и с этим, в принципе, госпитализируют. И, конечно же, с этим работают психологи и психиатры. И там действительно есть много вещей, которые надо разбирать не только, так сказать, на таком личностном уровне, да. Но, тем не менее, да, вот это некая зависимость. А также она может быть со знаком минус, да, в виде анорексии, да, когда человек ничего не ест. То есть это тоже некая форма зависимости от еды, только которая, так сказать, не употребляется. Дальше мы можем сделать просто маленький выход за рамки темы, о которой мы говорим. Это, конечно же, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, между прочим, и шопоголизм, и трудоголизм и так далее. То есть любая зависимость повернута к предмету некоторому. То есть некоторое возникает иллюзорно-компенсаторный механизм, срабатывает, так сказать, такая странная вещь. Я иллюзорно создаю некую ситуацию, которая как-то меня успокоит, удовлетворит, создает некую иллюзию выдоха, и это всегда будет что-то компенсировать. Вот в данном случае, да, отсутствие еды, да, это была какая-то некая защитная стратегия, абсолютно патологическая, деструктивная, разрушительная по отношению к себе самой. Но стратегия...
Стратегия «я ухожу» потихонечку.
Да, «я ухожу». Но при этом посмотрите, как это плотно связано в данном случае с созависимостью, когда я не только зависим от предмета некоторого, но на меня еще очень сильно влияют другие люди, и я на них влияю. И Мы все влияем на эту подпитку деструктивных отношений. Вот что такое созависимость. Чтобы просто те, кто нас слушают, не путались в вот этих терминах.
Да, да. Можно я просто быстро добавлю? Я просто начала говорить о том, что иногда вот в православных семьях, в церковленных семьях...
Сейчас мы к этому, конечно, вернемся.
Да, то есть очень часто родители, вот и это меня, может быть, тоже в какой-то мере касалось, это нас всех касается, переходят вот на эти рельсы, как бы... Мы воцерковленные, мы ходим в церковь, мы водим детей, значит, у нас все будет в порядке. Конечно, нужно водить детей, нужно за них молиться, но даже внутри наших православных семей бывают вот эти вот деструкции, которые мы не замечаем, потому что мы, ну, как бы мы успокоились. У нас все хорошо, у нас Бог любит, и как бы все будет хорошо. Да, но иногда очень полезно присмотреться, что такое происходит
ужас,
с ребенком.
Да, ужас состоит в том, что очень часто родители, которые подменяют свою роль в жизни ребенка ролью Бога, то есть они перекладывают ответственность только на Бога за жизнь и развитие своих детей, да, фактически не развиваясь сами как личности, как родители, когда они сталкиваются с ситуацией вот такого кардинального, ну, фактически аутоагрессивного поведения своего ребенка, да, вот как та история, которую я рассказываю. И этих историй у меня немало, к сожалению. У них, они часто занимают совершенно для меня чудовищную позицию. Они ничего не меняют в собственном восприятии. То есть они вот как защитились Богом, так и продолжают им защищаться.
А Бог хочет, чтобы они спасались сами.
И спасались сами, и помогли спасаться своим детям.
Тогда вокруг все.
А они говорят, ребенок идет по греховному пути. Вот, и буквально они так и говорят, и в частности вот родители этой девочки. Она, когда она стала как-то здороветь, и стала говорить «нет», и стала на самом деле есть в результате. Они сказали «фу-фу-фу, какая она стала неправославная». Несмиренная.
Неудобная.
Неудобная. Протестная. Причем она протестной не стала ни разу. Она была настолько чуткой, она была настолько любящей, что ее формы как бы самозащиты были максимально деликатными. Но даже они воспринимались родителями как некоторый выход за пределы послушания. И стало быть, вот такое вот неправославное, нехристианское поведение. И когда с этим сталкиваешься, я с этим сталкиваюсь регулярно, это действительно ошеломляет, потому что видно, насколько психология в человеке защищается от правды, защищается от истины и защищается от ответственности, собственной ответственности за происходящее. И вот тут мне очень важно сделать этот самый акцент. Ситуация, вообще, когда мы попадаем в поле проблем зависимости, созависимости, это очень связанные вещи, мы всегда имеем ситуацию некой безответственности. Вот что стала делать моя клиентка? Она стала брать на себя ответственность за защиту себя от этой лавины дисфункции в семье, которую все делегировали ей. Она сказала, ребят, это ваша ответственность, не моя, да, что папа с мамой ссорится, я за это не могу отвечать. Это перебор вас мирить все время.
Угу.
И я больше не хочу уходить, убегать. Это тоже очень важный термин. Сбегство в зависимость. Да, я не хочу больше убегать вот в эту ситуацию отношений с едой, в которой я начинаю просто заниматься суицидом, переставая есть. А я начинаю есть, потому что я говорю жизни «да». А вы, друзья, взрослые люди, вы мои родители, вы же как-нибудь разберитесь сами. Что там вы друг с другом не поделили, и почему вы бесконечно ссоритесь? Это не моя зона ответственности. Как бы она отдала им эту ответственность, а они не хотели брать.
Очень неправославное поведение.
Да. Но это очень инфантильное поведение.
А я как раз хотела... Вы начали уже, Наталья, отвечать на вот вопрос, который я хотела бы вот уточнить. Да, есть зависимость, есть созависимость. Мы вроде бы все это объяснили нашим слушателям. А что должно стать камертоном? Я сейчас теряю себя, да, я вступаю в дисфункциональные отношения внутри семьи, уже состоявшейся православной семьи, или нет? Потому что ведь часто это подменяется тем, что он крест твой такой.
Спасибо большое. Я бы совершенно да, перевернула. Точно. Очень хороший вопрос. И я бы его просто перевернула, так сказать, как бы развернула бы по-другому. Если мы ловим себя на том, что, например, еда занимает слишком много места в нашей голове, или я работаю так, что я перестаю уделять внимание близким, родным людям. Или я бесконечно думаю о том, как бы мне чего-нибудь купить, чтобы там, не знаю, что-то было бы, и вот это надо обязательно доделать, какой-нибудь ремонт, неважно. Вот такая фиксация на предмете, причем такая избыточная, угу. То вы можете быть гарантированы в том, что у вас начинает формироваться зависимость. Значит, это первое, да, первый пункт, который надо для себя зафиксировать. Второй пункт. Надо задать себе вопрос, что, от чего я бегу вот в это во всё? То есть что меня на самом деле пугает? В глубине любой зависимости всегда есть инфантильный страх встретиться с реальностью. С какой-то реальностью. Понимаете, мы можем убегать от постоянного стресса. Мы можем убегать от тяжелого удара. Какой-то, да, тяжелый удар судьбы. Потери, например, кого-то, да, или кто-то близкий заболел, и нам приходится выбирать между тем, чтобы взять на себя ответственность, да, начать лечить этого человека, заботиться о нем, искать врачей, там, или отпустить, если человек, не дай Господь, ушел, да, в мир иной. То есть как-то встать перед этой реальностью. Или мы говорим... Ой, я вот сейчас буду ремонт делать, или я буду работать, так сказать, 24 на 7, или я буду есть, или там непрерывно готовить. То есть я куда-то убегаю.
Как мне это знакомо.
Вера и психология.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Наталья Инина, христианский психолог. То есть получается, что ремонт делать иногда также такая же зависимость.
Можно как убежать в ремонт.
Алкоголь пить.
Да, абсолютно. То есть, понимаете, если мы чувствуем, а мы всегда это чувствуем про себя, что мы убегаем, и мы можем задать себе честно этот вопрос, да, внутри, да, в своей душе, в глубине себя. Вот это что сейчас ты делаешь? Если бы мы отвечаем честно, я бегу, я в это бегу, тогда, конечно же, надо задать себе вопрос, а от чего ты бежишь? Потому что мы всегда бежим в зависимость от реальности. Эта бедная моя чудесная девочка, с которой мы потрясающе поработали, она абсолютно преодолела анорексию и стала в полный рост своей удивительной личности. И на самом деле очень много чего и трагического, и очень важного, и позитивного произошло в этой семье. Не потому что она, понимаете, вышла из центра, эпицентра этой воронки, да, но просто потому что оно неизбежно должно было происходить в этой семье. Слишком много было дисфункций там. Но при этом... с Божьей помощью, и тут как раз их воцерковленность, я думаю, сыграла положительную роль.
Ну, она вообще
что-то происходило с ними
роль,
совсем. Да. Понимаете, так или иначе, Бог ведет нас всех через тернии к звездам. Понимаете, через испытания, к встрече с собой. Так вот, от чего убегала эта моя чудесная клиентка? Она убегала от непосильной ноши. И когда мы сказали с ней, дорогая, эта ноша для тебя непосильна, ты не можешь это решить, ты не можешь изменить мир других людей, поэтому здесь надо вот встретиться с реальностью и сказать, что ты можешь, чего ты не можешь, вот оно «не», вот это умение говорить «нет», и тогда это, конечно, колоссальный поворот к жизни, собственно, к встрече с собой в этой правде, в этой реальности, в этой ситуации, в этом вызове. И тогда как раз вот эти преткновения, которых, ну, не надо бояться, мы живем живую жизнь, мы не можем быть стерильными, мы не можем все время, понимаете, лететь, как ангелы, с крыльями за спиной, да, и как бы не касаться ничего такого негативного в этом мире. Но тогда мы действительно, ну, как бы, проваливаясь куда-то, можем встать осознанно, и это будет очень мощный шаг к взрослости, шаг к зрелости. Потому что зависимость любая – это инфантилизм. Это такой эгоцентризм, детскость. Поэтому, когда мы действительно встречаем зависимых людей, и тут можно вспомнить замечательный треугольник Картмана, в котором он, ну, так сказать, определяет зависимых как людей, склонных как бы неким таким капризом, такие бесконечные жертвы.
Жертва,
им все время плохо.
Палач, спасатель, да, этот треугольник?
Там я бы чуть-чуть как бы дала другую конфигурацию.
Можно пример из Покровских ворот, сразу всем слушателям будет понятно, про что это. Когда супруга заботится и о бывшем муже, и о настоящем. Такой классический треугольник.
А это созависимость, понимаете? Это созависимость. Ну, там вообще все созависимые, так сказать, в этом треугольнике. Ну, вот если мы как бы попробуем развести все-таки для ясности картины, что такое зависимость, да, это жертва и обидчик. То есть ему все время плохо. И неважно, он может быть очень хорошим человеком.
Да, да, да.
Но он действительно находится в какой-то тяжелой ситуации, когда он с ним страдает и периодически вылетает вот в эту обиженность, да, вот в этот такой протест, да, вы все мне должны, потому что мне так плохо, а что же вы тут стоите?
Сделайте что-нибудь.
Сделайте что-нибудь. А тот герой, это всегда созависимый, он все время при этом зависим, находится, ага, да, и кидается на амбразуру спасать, как жена алкоголика. И вот почему вот эта моя клиентка была сложным случаем, потому что у нее одновременно была проявлена зависимость, а одновременно колоссальный уровень созависимости, потому что она кидалась на амбразуру проблем своих родителей, но при этом проявляла как бы, да, вот эту зависимость по отношению к еде с этим негативным минусом, то есть не ела.
Угу.
И поэтому надо было много очень потратить сил, мозгов и таких наших совместных усилий, чтобы разрулить и один уровень проблемы, и другой. Но в результате, как бы она вышла из этого треугольника Картмана, понимаете, вышла из этого треугольника невроза. Потому что вообще-то вот эта конструкция, зависимость-созависимость, это невротическая конструкция, в которой а. мы слабы, б. мы нуждаемся в помощи, с. мы реально инфантильны, мы не взрослые. Далее, мы боимся реальности, встретиться с этой реальностью, потому что мы боимся, что мы не справимся. И дальше по списку. И напомню, что невроз – это такая иллюзия, это бегство от того, что есть на самом деле. И далее какие-то конструкции, которые позволяют нам вот, оправдаться, как-то защититься, объясниться, и, но при этом оставаться вот в этом искаженном, ложном, иллюзорном состоянии, в котором мы все время что-то компенсируем. Но таким образом мы вообще не встречаемся с тем, что есть.
Очень интересно. Я хотела, знаете, спросить. Вот у меня есть такой друг. Он очень, как мне кажется, очень здоровый человек. И вот у него такие интересные отношения с едой, поскольку мы вот о чревоугодии сегодня, да, у него такие интересные отношения с едой. Вот когда я вижу, что он просто ест то, что ему положили на тарелку. Иногда он говорит, знаешь, в этом ресторане, обязательно зайди в этот ресторан, там такая вкусная и недорогая еда, и я захожу, и еда невкусная и очень дорогая, и я понимаю, что просто в этом ресторане мой друг встретил какого-то замечательного собеседника, он очень общительный человек, ну, по роду деятельности, он педагог, и вот с этим собеседником еда была вкусной и недорогой. Вот такие вот, почему-то он для меня уникальный такой человек, не только в этом, конечно, но просто мне кажется, что вот это какое-то такое нормальное отношение. Правда же? Или я ошибаюсь?
А я как раз хотела задать вопрос, и вот прямо он будет продолжением твоего. А я как раз думаю о том, что как найти этот баланс, что вот можно сказать, у нас сейчас нет чревоугодия. То есть, да, вот эти взять эти белки, углеводы и жиры, да, и так я думаю, так это до уныния можно дойти, если себе устроить такую еду аскетичную, да, вот, ну, неинтересную, невкусную, там, ну, люди, которые любят готовить, просто нас не поймут вообще, потому что они что-то прекрасное готовят, чтобы нас угостить. И опять про этот баланс, да, вот зависимость-зависимость, и вот с этим чревоугодием-то тоже, как правильно-то?
Смотрите, мы можем накидать, на самом деле, некоторые такие примеры. Ну вот прекрасный пример, Аня, ваш, про этого человека. Я вспоминаю, мы с одним батюшкой вели программу, такую регулярную, сколько-то лет назад, достаточно давно. В Останкино мы, у нас был прямой действительно эфир, и я помню, как мы прямо опаздывали, это был пост невеликий, какой-то из, не помню сейчас каких-то, ну, в общем, помню, что был невеликий пост. Тем не менее, мы, он постился, я как-то, естественно, попостились, и мы опаздывали, бежали на запись, вернее, на эфир, встретились в кафе, а там ничего не было постного. И он, а он человек очень чуткий такой, мягкий, теплый. И вот он видит, как я блуждаю взглядом, а я голодная, он голодный, нам работать, но мы туда еще ехали. Он так смотрит на меня и говорит: благословляй, берите, что хотите. Главное, не опаздывайте. Все, давайте. Мы слопали с ним бутерброды с сыром и побежали на эфир. Это вообще не было чревоугодием. Конечно. Это была необходимость.
И, не, и никакого нарушения.
И ничего.
Да.
То есть, понимаете, это было настолько техническим актом. Нам просто надо было подпитать организм.
Конечно.
И бежать дальше. Это еще один пример. Да, мы потом сделаем выводы. Третий пример. Я всегда меня просто потрясают трапезы в монастырях.
Вот, вы обещали рассказать про это.
Ну, я даже могу сказать, как мне мой учитель, профессор Братусь, рассказывал про их путешествия с Васильком Федором Ефимовичем на Афон, куда могут пойти, поехать только мужчины, поэтому я могу только со слов моего учителя это рассказать. Он прямо отдельно рассказал об этих трапезах на Афоне. Он говорит, это коротко, потрясающе, вкусно, быстро и как-то очень высоко. То есть мгновенно все садятся, начинается молитва, мгновенно что-то, так сказать, разносит по столам, там что-то уже стоит, роскошный свежий хлеб,
оливковое масло.
Оливковое масло, мед,
пошло
что-то такое. Что-то очень быстрое, вкусное, стремительное. Все быстро поели и быстро разбежались. То есть, что это невкусно? Нет, это очень вкусно. Но это...
И здорово.
Это и здорово, и вкусно, и красиво. Но это вот точка, как бы, в которой они как бы упали и побежали дальше. Быстро, динамично, как-то я бы сказала, очень гармонично и, я бы сказала, красиво.
Не угождая себе и не зацикливаясь.
Слушайте, вот такие же трапезы. Мы ходим вот в Ниловой пустыне, в Тверской области. Вот монахи после литургии приглашают с молитвой, с чтением житий святых. Конечно. Очень на короткое время, да, тоже вот как-то трогательно они заботятся обо всех, кто сидит за столом, как они по-доброму, и очень вкусно. То есть это такая добрая, вкусная еда, и ты такой очень быстро наедаешься.
Да, получается, что когда мы говорим о том, что еда – это язык любви, это язык встречи, это язык заботы о собственном теле, то мы не говорим о чревоугодии. Да, это, ну, собственно говоря, над всем, над этим, вот эта трапеза, вечеря тайная, когда Господь преломляет хлеб, разливает вино и говорит эти невероятные слова, да, и они сидят и вкушают. То есть это, ну, действительно так высоко и так прекрасно, что когда вот когда ты так относишься как бы, к еде, как бы с благодарностью, с какой-то бережностью. Я, кстати говоря, всегда меня трогает до слез, когда я оказываюсь за столом с людьми, которые пережили голод.
Угу.
Еще те, кто застали войну, ну, они были детьми, они часто говорят, как я не могу не доедать, как я могу это выбросить. Понимаете, это настолько не про еду, это про жизнь, про историю.
Да, к тому, что тебе дает Господь.
Да, про людей, про...
Про благодарность.
Про благодарность. Это вообще про другое. И вот тогда, понимаете... Мне кажется, не будет никакого погружения ни в расстройства какие-то, ни в зависимости, и, конечно же, ни в какие такие страсти, связанные с чревоугодием.
Слушайте, очень хорошее завершение. Вы вспомнили, я тоже всю программу думала про Тайную вечерю, но вообще должна сказать, что в Евангелии Господь всегда, когда проповедует, Он очень стремится накормить людей, конечно, которые измучены, голодные. И вот этот хлеб и печеная рыба, они как-то, когда я читаю в Евангелии хлеб и печеная рыба, думаю, как это красиво,
красиво
вот в этом месте.
И там в это слово тоже прямо вот сейчас подхвачу тебя, вспомнилось, что там очень хорошая произносится фраза «насытились». То есть это вот про достаток и про насытились, не про пресыщение какое-то.
Да, не пресытились.
Да, не пресытились.
Слушайте, спасибо большое. Как неожиданно повернулась у нас тема чревоугодия. Надеюсь, что мы принесли опять пользу. Напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. Сегодня у микрофонов были Анна Леонтьева и Елена Писарева. С нами сегодня наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Иоанна Богослова. Наталья, спасибо огромное. Так неожиданно и так богато получилось.
Спасибо, будем спасибо. Радоваться и благодарить и за прекрасную еду в том числе. Спасибо огромное.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Вера и психология.